Радио Крым Реалії. В ефірі совместний проект Радіо Крим Реалії і Первого канала Українського радіо. Слушайте Радіо Крим Реалії на средніх волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра і днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии». 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Как сложилась судьба портов Крымского полуострова после его аннексии России и какие у них в таких условиях перспективы? Об этом, обо всем будем говорить в ближайшие полчаса. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день.
Прямой эфир.
Это Радио Крым Реалии. Напоминаю, слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно и слушайте и смотрите нас на сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Давайте начнем с последних новостей и будем переходить от частного к общему. Значит, российские власти Севастополя готовятся передать Севастопольский морской порт в федеральную собственность. Таким образом, уверены в правительстве Севастополя, удастся обеспечить работу порта. В конце прошлого года власти Севастополя признали, что предприятие убыточное. Всего же в Крыму до аннексии действовало, кроме Севморпорта, еще 4 порта. И сегодня мы будем говорить о том, как складывается их судьба.
Крым в центре внимания.
Давайте я напомню, что вот с июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма. Гавани полуострова закрыты для международного судоходства. Порты Крыма – это Евпатория, Ялта, Феодосия, Керчь, а также Севастопольский морской порт. Об этом, обо всем мы будем сегодня говорить с нашим гостем прямого эфира. С нами на прямой связи по скайпу Константин Ильницкий, основатель журнала «Порты Украины». Константин Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы присоединились к нашему эфиру. Если вы не против, я предлагаю начать все-таки с Севморпорта, потому что наши слушатели с этой темой достаточно неплохо знакомы, и Севморпорт, он как бы на слуху, вот власти Севастополя пытаются что-то с ним делать, но пока не очень все получается. Я как бы начну с такого повода. Вот буквально мы рассказывали в середине апреля, что российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников встречался с руководством Севморпорта, встречался со своим замом Ильей Пономаревым, которые вот как раз вернулись из Москвы, где обсуждалась вероятность того, чтобы Севморпорт, который после аннексии Севастополя и Крыма Россией стал государственным унитарным предприятием, чтобы его передать в федеральную собственность. И вот уверяют в российском правительстве Севастополя, что таким образом удастся решить проблемы порта. По словам Дмитрия Овсянникова, передача федеральной собственность – это процесс длительный. Давайте мы послушаем, что говорил по этому поводу российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
Я прошу посмотреть еще мероприятия, связанные с непрофильным имуществом, которое никакого отношения не имеет к деятельности порта. Так понимаю, это также обсуждалось. В любом случае, процесс передачи длительный. Мы будем в ближайшее время обеспечивать нормальную, стабильную работу Севморпорта.
Это был российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. А с нами на связи по скайпу Константин Ильницкий, основатель журнала «Порты Украины». Константин Алексеевич, вот по Севморпорту. Что из себя представляло это предприятие до 2014 года? И верите ли вы в то, что передача в федеральную собственность вот практически правительства России как-то ему поможет?
Дело в том, что я так понимаю, что читатели немножко не понимают, что когда речь идет, вы говорите, Севморпорт. Это называется государственное унитарное предприятие Севморпорт. Дело в том, что это не есть Севастопольский морской порт, как место, где находятся различные портовые операторы. Дело в том, что в бухте Севастополя, основной бухте и Камышовой бухте, работают несколько портовых операторов, которые, если, допустим, там, ну, у меня там окончательные данные есть, по 2018 году неполные данные, скажем, по 2017 году сделали 1,5 миллиона грузов, было, переработали порты севастопольских бухт, скажем так, то из них всего 300 тысяч тонн переработало вот это государственное унитарное предприятие, всего 300 тысяч. основную массу перерабатывали другие портовые операторы, которые работают в этом порту. Наиболее крупных из них это частный терминал, ну, бывшая и сейчас, собственно, можно назвать Авліта, значит, которая в украинские во времена, когда это было предприятие, во времена Украины, у него грузооборот достигал там 4,5 миллиона тонн. Это было одно из самых перспективных предприятий в стране, и которое очень сильно развивалось. Ну, и сейчас, скажем, объемы там упали в разы, но является самым крупным вот таким грузоперерабочиком в порту Севастополь. Поэтому, чтобы люди правильно понимали, унитарное предприятие Севморпорт всего лишь, так сказать, государственное предприятие, на балансе которого находится там 11 причалов, масса пирсов там и так далее, и так далее, и так далее. А грузооборот у него очень небольшой, причем грузооборот уже по 2018 году, по предварительным данным, упал еще где-то примерно на 100 тысяч тонн. То, что мы видим по севастопольским данным, в прошлом году они переработали, сами переработали не больше 200 тысяч тонн. При этом это же государственное предприятие занимается еще перевозками пассажиров через севастопольские бухты, а это всегда было планово-убыточной деятельностью. И при этом, как опять же по данным севастопольских властей, там на этом предприятии работает порядка 900 человек. 900 человек, занимающиеся всего лишь 200 тысяч тонн перевалки и вот эти убыточные перевозки, понятно, что это предприятие стабильно из года в год приносит убытки. И они, это вот как бы головная боль для крымских властей на балансе Севастополя, нет, не крымских властей, это севастопольских властей. И это головная боль, естественно, что они хотели бы, так сказать, как-то от нее избавиться. Избавиться они хотели, собственно говоря, известно крымчан, севастопольцам, пытались это передать в частные руки. И в прошлом году вносили в список, так сказать, в планы приватизации. И единственное, что губернатор тот же Овсянников прямо сказал, что мы дважды вносили, хотели на приватизацию это государственное унитарное предприятие, а не порт севастопольский вообще. И дважды законодательное собрание Севастополя ему в этом отказало. Значит, и поэтому вот, и уже в марте этого года, а там же как, если из года в год предприятие работает с убытками, оно всем должно, в том числе самая острая, так сказать, головная боль, это когда должны люди по зарплате. И мы видели информацию, читаем о том, что в прошлом году были решения судов о том, чтобы, так сказать, принудить предприятие заплатить зарплату, а денег-то не хватает. Значит, в итоге в этом же году, в марте, тот же губернатор заявлял о том, что будет выделены из, так сказать, как, из бюджета субъекта федерации, значит, значительные, там где-то называлась цифра 240 миллионов рублей на погашение задолженности по зарплатам. То есть вот эта головная боль, от нее надо избавиться было властям. И на самом деле севастопольским властям это достаточно удобный вариант спихнуть всю эту федеральную российскую собственность, так сказать, на плечи Минтранса, у которого деньги там найдутся. Там...
Константин Алексеевич, я предлагаю послушать, что нам по поводу того, вот, что меняет передачу в федеральную собственность, сказал не так давно в нашем прямом эфире российский экономист Максим Худалов. Он настроен достаточно оптимистически в плане того, что вот ГУП, да, Севморпорт, может ожидать после того, как, если он будет передан в федеральную собственность. Давайте послушаем.
Передача в федеральную собственность существенно упрощает доступ предприятия к государственному финансированию по более низким ставкам и позволяет крупным российским банковским организациям осуществлять финансирование проектов развития в данных предприятиях с меньшим уровнем риска, ну а соответственно и с меньшим необходимым созданием резерва на случай там возможных потерь. Поэтому ситуация видится здесь следующим образом. Инфраструктура порта действительно требует значительной модернизации. Да, мы все понимаем, что его сегодняшняя мощность существенно недозагружена. Тем не менее, если мы предполагаем его дальнейшее развитие, а насколько я понимаю, стратегия его развития предполагает возврат к перегрузке порядка 5 миллионов тонн в год, то здесь требуются существенные инвестиции именно в развитие портовых мощностей, в развитие кранового комплекса, в развитие корабельного флота, да, который приписан к порту. конечно, в этом смысле обеспечить более простой и более быстрый способ доступ к финансированию государственному либо с привлечением крупных российских банков, это, наверное, здравая идея.
Это был комментарий российского экономиста Максима Худалова. С нами на прямой скайп-связи Константин Ильницкий, основатель журнала «Порты Украины». Константин Алексеевич, вот вопрос по этому поводу к вам такой. Как вы считаете, если будет передан Севморпорт, вот как государственное унитарное предприятие, в федеральную собственность, действительно ли будут развивать его, то есть вот эти вот мощности, которые мы поняли ваше замечание, что есть частные операторы и есть как бы само ГУП, да, будет ли оно развиваться?
Значит, развиваться оно не будет. Ситуация, оно значительно облегчится, финансирование, естественно, людям будут платить зарплаты, значит, и так далее, но сокращение обязательно будет, потому что, так сказать, все равно будут пытаться, так сказать, уменьшить эти дотации на это предприятие. А перспектив нет. Вы говорите, что есть в планах перерабатывать 5 миллионов тонн и так далее. Одна Авлита могла перерабатывать 5 миллионов тонн, ее технические мощности этому всего позволяли. Но дело в том, что когда говорить о развитии, значит, чтобы люди правильно понимали, что такое порты? Это морские ворота страны. Когда это были морские ворота Украины, то через порты крымские, там было 7 портов в те времена. Это было 5 морских торговых портов и 2 рыбных порта. Значит, шли внешнеторговые грузы Украины, экспорт и импорт. Значит, когда, значит, так сказать, Россия аннексировала Крым, это не значит, что сегодня крымские порты стали морскими воротами России. Они не стали морскими воротами России. Они стали морскими воротами оккупированной территории, временно оккупированной территории Украины. В чем это сказывается? В чем, так сказать, разница? Дело в том, что на Крым и на порты наложены санкции всевозможные. Ни одна солидная, нормальная судоходная компания, европейская компания, американская компания, компания цивилизованного мира, судно этой компании не зайдет в Севастопольский порт. Запрещен импорт товаров из Крыма, запрещен экспорт большинства товаров в Крым. Значит, введено масса ограничений, запрещены, допустим, Евросоюз запретил посещение Крыма круизными судами и так далее. То есть это токсичная территория, которая во всем мире признана, в цивилизованном мире признана, так сказать, вот именно токсичной такой.
Константин Алексеевич, вот то, о чем сейчас говорят российские власти Севастополя, у них якобы надежды, ну вот по поводу перспектив порта, надежды на то, что будут развивать его в плане пассажирских перевозок и что будут работать на грузоперевозках вот Крым, ну то есть Севастополь-Сирия. Это достаточный объем, учитывая мощности этого предприятия?
Опять же, чтобы вы правильно понимали, когда называют слово, говорят слово «Сирия», то всем специалистам становится, ну, как сказать, просто грустно. Это, что такое Сирия сегодня? Это бедная страна, которая только-только, так сказать, еще не очнула, разрушенная гражданской войной, значит, у которой разрушена промышленность и так далее, у которых нет своих никаких реальных ресурсов. Я посмотрел грузооборот. Товарооборот Сирии с Россией по прошлому году, это Сирия занимает 90-е место в рейтинге торговых партнеров России. Там грузооборот был в прошлом году всего 283 миллиона тонн, из них 40% скрытые, так сказать, позиции. Скрытые позиции, это понятно, это военные поставки России, значит, на территорию Сирии. Значит, о каких объемах там может идти речь? Кстати, сам Аксенов ездил с делегацией, глава Крыма ездил в Сирию, и потом, между прочим, проговорился, что вот возникает вопрос об обратной загрузке. То есть из Сирии в Россию везти нечего. Вот чем, так сказать, если даже грузы какие-то пойдут на Сирию, возить назад нечего. В результате, если представить себе вот эти цифры в долларах, которые я назвал, и перевести их грубо в тонны, которые важны, скажем так, для портов, то это речь идет о десятках тысяч, максимум нескольких сотнях тысяч тонн грузооборота. То есть это ничто. Это просто ничто.
спасибо большое. Давайте мы сделаем небольшую паузу. С нами на прямой скайп-связи остается Константин Ильницкий, основатель журнала «Порты Украины». Мы обсуждаем сегодня вот перспективы портов Крымского полуострова в условиях санкций, в условиях аннексии Крыма Россией. И поговорим не только о Севморпорте.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы сегодня обсуждаем вот перспективы портов Крымского полуострова в условиях и аннексии, в условиях санкций. С нами на прямой скайп-связи Константин Ильницкий, основатель журнала «Порты Украины». Вот я напомню тем нашим слушателям, которые не очень в курсе вообще, какие есть порты у Крымского полуострова. Вот мы немножко сказали о Севастопольском морском порте, но кроме всего, это еще порты в Керчи, порты Феодосии, Ялте и Евпатории. И стоит отметить, что после аннексии Крыма Россией эти все предприятия, они были объединены в государственное унитарное предприятие «Крымские морские порты». Это, то есть Севморпорт отдельно, отдельно эти четыре порта: Евпатория, Ялта, Феодосия, Керчь. И вот все эти крымские порты попали под западные санкции, как уже отметил наш гость сегодняшнего нашего эфира. Константин Алексеевич, вот в этих условиях вы просто очень интересный такой сделали такую ремарку, что в свое время до аннексии, да, крымские порты были, ну, морскими воротами страны. Сейчас в условиях оккупации вот эти все мощности, которые остались в Крыму, на которые наложены санкции, какое вообще будущее их ждет, и может ли быть такое, что российские власти вообще эти предприятия закроют?
Нет, никто ничего не будет закрывать. Если проанализировать, вот, скажем, в прошлом году крымские порты переработали все вместе, севастопольские, и Керчь, и Феодосия, и Ялта, и Евпатория, и так далее, вместе переработали порядка 10,5 миллионов тонн грузов. Значит, что если эти загрузы, если посмотреть, так сказать, по статистике, это 92-93% этих грузов, это каботаж. Каботаж – это перевозки из портов одной страны в порт этой же страны. То есть это как бы внутри одной страны перевозки. Ну, в данном случае, так сказать, поскольку Россия считает Крым своей территорией. Значит, то есть фактически не экспорт и импорт оттуда, то есть вывоз на внешний рынок оттуда практически микроскопичен. Основные перевозки – это вывоз из товаров, произведенных различных сельхозпроизводства, промышленного производства Крыма на территорию России и снабжение России, значит, со стороны России Крымского полуострова. То есть это вот, так сказать, вот такая основные грузопотоки.
Но ведь объем ведь явно отличается от того, который был до аннексии.
В 2013 году, ну там тоже были свои нюансы, скажем, в 2012 году общий грузооборот крымских портов был примерно 18,5 миллионов тонн. Там потом произошло падение. В 2013 году, сейчас с которым мы сравниваем, это последний год, так сказать, когда он был в составе Украины, там был грузооборот где-то 13,8 тысяч тонн. Ну вот сейчас, в прошлом году, где-то 10,5. То есть процентов на 25 общий грузооборот упал. Но я говорю, что он абсолютно переориентировался. Это грузооборот между материковой Россией и аннексированной частью и так далее. Значит, внешняя торговля через порты Крыма микроскопична, и перспектив здесь просто никаких нет. Никакие серьезные компании не захотят связываться, так сказать, с Крымом. Тем более, извините, что если они хотят торговать с Россией, рядом есть могучие российские порты Туапсе, значит, Новороссийский и так далее, куда приходят любые суда, там огромный объем торговли. Ну, для сравнения, чтобы вы понимали, значит, порты Азово-Черноморского бассейна России в прошлом году переработали 272 миллиона тонн грузов. Сравните 10,5 миллионов тонн порты Крыма.
Константин Алексеевич, вот вы ведь мониторите ситуацию, я уверена. Все-таки какие-то иностранные суда ведь заходят в крымские порты?
Иностранные суда заходят, извините, либо российские, в основном это российские ходят, которые за пределы Азовского Черного моря дальше никуда и не ходят. Вот. Кстати, обратите внимание, ведь основной объем торговли из этих 10 миллионов, про которые я говорю, с половиной торговли портов, ведь из них 82-83% это Керченский порт. То есть это перевалка через Керченский пролив. Это перевозки через Керченский пролив.
Правильно ли я понимаю, что вот как раз вот этот порт Керчи, ну там, я так понимаю, есть торговый порт, есть рыбный порт и есть Керченская переправа, да? То есть как раз Керчь после аннексии, ну вот по сравнению с другими остальными портами, пострадала меньше всего.
С точки зрения грузооборота, в отличие от других портов, у которых в разы упали объемы, как раз вот Керченский порт нарастил объемы.
Даже так?
Все основные грузопотоки переместились на Керчь. И основные грузопотоки, говорю, между Керчью и Краснодарским краем.
А, кстати, знаете, какой вопрос у меня к вам возник еще в этой связи? Вот из-за аннексии Крыма России пострадали ли, то есть почувствовали ли эффект на себе порты материковой части Украины?
Извините, материковой части Украины, то есть если говорить о конкретных портах, Украина пострадала. А конкретные порты материковой части выиграли, поскольку те объемы, которые раньше шли, какие-то объемы, которые шли через порты Крыма, ушли на порты Большой Одессы, на Николаев, на Мариуполь и так далее. Ну, правда, вот с азовскими портами отдельная история, потому что азовские порты материковой Украины значительно пострадали от вот всех вот этих, где-то, значит, ну, скажем, в большей степени, больше всего пострадал Мариупольский порт. В 2013 году там переваливалось порядка 15,5 миллиона тонн, а в прошлом году где-то около 6 миллионов тонн. Мариупольский порт пострадал, во-первых, у него грузовая база ушла. 5 крупных металлургических заводов, которые поставляли туда грузы, остались на оккупированной территории Донбасса. А также десятки шахт, карьеров, которые тоже поставляли туда, остались. Это грузовая база ушла от порта. Кроме того, он потерял хорошее железнодорожное сообщение с другой частью Украины. И сейчас то железнодорожное сообщение с Мариуполем, оно идет по тем веткам, где нет полного двухпутного движения. Там, короче, ограничения на перевозки грузов существуют серьезные, которые сейчас там пытаются исправлять. И, наконец, третий вопрос, это то, что целый комплекс вопросов, связанных, ну, например, из-за, вот, скажем, в Мариупольском порту потеряны, раньше традиционная проходная осадка судов была 8 метров. На сегодняшний день там проходная осадка судов 7,7 метра. Как казалось бы, 30 сантиметров разницы, это очень большие деньги, 30 сантиметров разницы для судов. Это все-таки копеечку влетает, когда рассматриваются грузовые партии и так далее.
Константин Алексеевич, я предлагаю перед тем, как мы... Я просто хотела отдельно остановиться на ситуации вот в Азовском море. Давайте сделаем еще небольшую паузу и продолжим.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Гостем нашего сегодняшнего эфира является основатель журнала «Порты Украины» Константин Ильницкий. Константин Алексеевич, вот по ситуации в Азовском море. Наблюдали мы во второй половине 2018 года, да, возрастание, ну, скажем так, активности России и на этом фронте в том числе. Мы помним и захват украинских судов и моряков вот в конце ноября. Помним, что были, ну, вот как украинская сторона настаивает, факты блокировки прохода украинских кораблей через Керченский пролив. Вот я предлагаю поговорить о том, как вы считаете, вот на что в этих условиях стоит рассчитывать тем украинским портам, которые находятся вот в Азовском море?
Ну, в Азовском море, так сказать, есть два порта украинских, это Мариупольский и Бердянский. Значит, они пострадали реально от вот целого комплекса вопросов, связанных с аннексией Крыма и, значит, войной, военным конфликтом на территории Донбасса. Там была потеряна значительная часть грузовой базы для этих портов, особенно Мариупольского и так далее. Относительно действий в Азовском море, то есть, во-первых, военные действия и риски, которые, а ситуация рисков, которые существуют на Азовском море для, собственно говоря, для всех, для торгового судоходства, значит, привела, например, к тому, что вот сейчас, если традиционная паспортная осадка судов проходная на Азовском море, на, допустим, Мариупольский порт, 8 метров, сейчас там глубины потеряны до 7,7. Значит, и трудно, никак не может администрация морских портов наладить нормальное дно углубления, потому что объявляются тендеры для того, чтобы привлечь дноуглубительные компании, но дноуглубительные компании не хотят идти на Азовское море, потому что они просто боятся. У них у всех в ушах, вернее, в глазах телевизионные картинки, которые периодически, так сказать, где-то, в том числе и на западных каналах, регулярно появляются. Значит, и эта проблема, значит, привлечь туда нормальный доуглубительный флот, чтобы провести дно углубления. То есть потеряны глубины. Раз. Второе. Значит, мост, который Керченский был построен, во-первых, он был построен из расчета исключительно в интересах, так сказать, с оглядкой на те порты на Азовском море, которые есть у России. А все порты на Азовском море, которые есть у России, там проходные осадки значительно меньше, чем в Мариупольском порту. Значит, им не нужны были крупные суда. И поэтому там мост построили высота, значит, с ограничением по высоте для судов 33 метра. А это означает, вот начальник администрации Мариупольского порта посчитал, что, скажем, только из тех судов, которые заходили последние три года в Мариупольский порт, 144 судна уже не могут туда пройти. Им не позволяет вот эта высота моста, который был построен Керченский мост. То есть это означает, что уже никогда, собственно говоря, крупные суда, ну типа Панамакса, там, с осадкой там, 50-60 тысяч тонн, уже не смогут попасть в Азовское море. Раньше суда, достаточно крупные, вот, заходили на полную осадку, они не могли грузиться, но была такая схема, они, скажем, в Мариупольском порту грузились на частично грузились, потом выходили в Керченский пролив туда на большие глубины, и на рейде они догружались до полной осадки. Была такая схема, она прекрасно работала, благодаря этому крупные суда могли попадать на Азовское море, в том числе в Мариупольский порт. Сейчас это просто, так сказать, прекращено.
Константин Алексеевич, у нас остается буквально 30 секунд до конца, и я хотела спросить, вот в этих условиях, когда с одной стороны порты Крыма не очень-то и загружены, с другой стороны непонятная ситуация в Азовском море, что делать Украине? В плане того, как развивать, не развивать порты, как-то перепланировать нужно логистически это все?
Ну, Украина в этом смысле, кстати, если кто-то знает, не знает, например, в том же Мариупольский порт Украина собирается развивать. У нас, например, в Украине, в Мариупольском порту сейчас реализуется крупный проект по строительству зернового терминала. У нас сегодня зерновой грузопоток на Украине из года в год стремительными темпами наращивается перевалка, производство перевалки зерновых. Причем уже, так сказать, фантастические объемы уже, так сказать, впереди. Казалось, что невозможно это окажется. Все это возможно, поскольку у нас на поля приходят там зарубежные крупные агротрейдеры, техника заводится.
То есть, получается, все-таки пытается Украина как-то переориентироваться в этих условиях. Спасибо большое. К сожалению, мы вынуждены заканчивать наш эфир. С нами на прямой скайп-связи был Константин Ильницкий, основатель журнала «Порты Украины». Мы еще вернемся к теме вот портов и материковой части Украины, и Крыма, перспективы в условиях аннексии. Спасибо всем, кто был с нами. Мы продолжим следить за темой. Хорошего дня. До свидания.
В эфире